Продолжение следует. Литературные чтения на Радио России.
Аркадий и Борис Стругацкие. Главы из фантастической повести «Улитка на склоне». Передача шестая. Читает писатель Борис Стругацкий.
Сбоку раздался знакомый устрашающий храп. Кандид повернул голову. Сразу из-за семи деревьев на холм тупо глядел матерый гиппоцет. Один из мертвяков вдруг ожил, вывернулся и сделал несколько шагов навстречу гиппоцету. Снова раздался храп, треснули деревья, и гиппоцет удалился. «Мертвяков даже гиппоцеты боятся», — подумал Кадид. «Кто же их не боится? Где бы мне найти, которые не боятся? Мухи ревут. Глупо, нелепо. Мухи ревут. Осы ревут». «Мама!» — прошептала вдруг Нава. «Мама идет!» Она стояла на четвереньках и смотрела через плечо. Лицо ее выражало огромное изумление и недоверие. И Кандид увидел, что из леса вышли три женщины и, не замечая мертвяков, направились к подножью холма. «Мама!» — завизжала Нава не своим голосом, перепрыгнула через Кандида и понеслась им наперерез. Тогда Кандид тоже вскочил, и ему показалось, что мертвяки совсем рядом, что он чувствует жар от их тел. «Трое!» — подумал он. «Трое! Хватило бы и одного!» Он смотрел на мертвяков. «Тут мне и конец», — подумал он. «Глупо. Зачем они сюда приперлись, эти тетки? Ненавижу бабы. За ней всегда что-нибудь не так». Мертвяки закрыли рты. Головы их медленно поворачивались вслед за бегущей Навой. Потом они разом шагнули вперед, и Кандид заставил себя выскочить из кустов им навстречу. «Назад!» — закричал он женщинам, не оборачиваясь. «Уходите, мертвяки!» Мертвяки были огромные, плечистые, новенькие, без единой царапины, без единой заусеницы. Невероятно длинные руки их касались травы. Не спуская с них глаз, Кандид остановился у них на дороге. Мертвяки с уверенной неторопливостью надвигались на него, а он пятился, отступал, все оттягивая неизбежное начало и неизбежный конец, борясь с нервной тошнотой и никак не решаясь остановиться. Нава за его спиной кричала: «Мама, это я! Да мама же!» «Глупые бабы, почему они не бегут? Оберли от страха? Остановись!» — говорил он себе. «Остановись же! Сколько можно пятиться?» Он не мог остановиться. «Там же Нава!» — думал он. «И эти три дуры, толстые, сонные, равнодушные дуры и Нава! А какое мне до них дело?» — думал он. «Колченок бы уже давно удрал на своей ноге, а кулак и подавно. А я должен остановиться. Несправедливо, но должен же я остановиться. А ну, остановись!» Он не мог остановиться и презирал себя за это, и хвалил себя за это, и ненавидел себя за это, и продолжал пятиться. Остановились мертвяки. Сразу, как по команде, тот, кто шел впереди, так и застыл с поднятой ногой, а потом медленно, словно в нерешительности, опустил ее в траву. Рты их снова вяло раскрылись, и головы повернулись к вершине холма. Кандид все еще пятясь оглянулся. Нава, дрыгая ногами, висела на шею одной из женщин. Та, кажется, улыбалась и пошлепывала ее по спине. Другие две женщины спокойно стояли рядом и смотрели на них. Не на мертвяков, не на холм и даже не на Кандида, чужого заросшего мужика, может быть, вора. А мертвяки стояли неподвижно, как древние примитивные изваяния, словно ноги их вросли в землю, словно во всем лесу не осталось ни одной женщины, которую нужно было хватать и тащить куда-то, куда приказано. И из-под ног их, как дым жертвенного огня, поднимались столбы пара. Тогда Кандид повернулся и пошел к женщинам. Даже не пошел, а потащился, не уверенный ни в чем, не веря больше ни глазам, ни слуху, ни мыслям. Под черепом ворочался болезненный клубок, и все тело ныло, как после предсмертного напряжения. «Бегите», — сказал он еще издали, — «бегите, пока не поздно, что ж вы стоите?» Он уже знал, что говорит бессмыслицу, но это была инерция долга, и он продолжал бормотать: «Мертвяки здесь, бегите, я задержу». Они не обратили на него внимания. Не то чтобы они не слышали или не видели его. Молоденькая девушка, совсем юная, может быть, всего на 2 года старше Навы, совсем еще тонконогая, оглядела его и улыбнулась очень приветливо. Но он ничего не значил для них. То он был большим приблудным псом, какие бегают повсюду без определенной цели и готовы часами торчать возле людей, ожидая неизвестно чего. «Почему вы не бежите?» — тихо сказал Кандид. Он уже не ждал ответа, и ему не ответили. «Ай-яй-яй», — говорила беременная женщина, смеясь и качая головой. «И кто бы мог подумать? Могла бы ты подумать?» — спросила она девушку. «А я бы нет». «Милая моя», — сказала она Навиной матери. «И что же, он здорово пыхтел или просто ерзал и обливался потом?» «Неправда», — сказала девушка, — «он был прекрасен, верно, он был свеж, как заря, и благоухал, как лилия», — подхватила беременная женщина. «От его запаха голова шла кругом, от его лап бежали мурашки. А ты успела сказать «ах»?» Девушка прыснула. Мать Навы неохотно улыбалась. Они были плотные, здоровые, непривычно чистые, словно вымытые. Они и были вымытые. Их короткие волосы были мокры, и желтая мешковатая одежда липла к мокрому телу. Мать Навы была ниже всех ростом и, по-видимому, старше всех. Нава обнимала ее за талию и прижималась лицом к ее груди. «Где уж вам, — сказала мать Навы, сделанным пренебрежением, — что вы можете знать об этом? Вы необразованные». «Ничего», — сразу сказала беременная женщина, — «откуда нам это знать? Поэтому мы тебя спрашиваем. Скажи, пожалуйста, а каков был корень любви? Был ли он горек?» — сказала девушка и снова прыснула. «Вот-вот», — сказала беременная женщина, — «плод был довольно сладок, хотя и плохо вымыт. Ничего, мы его отмоем», — сказала мать Навы. «Ты не знаешь, паучий бассейн расчистили или придется нести ее в долину?» «Корень был горек», — сказала беременная женщина девушке. «Ей неприятно о нем вспоминать. Вот странно, а говорят, это незабываемо. Слушай, милая, ведь он тебе снится». «Неостроумно», — сказала мать Навы, — «и тошнотворно». «Разве мы острим?» — удивилась беременная женщина. «Мы просто интересуемся». «Ты так увлекательно рассказываешь», — сказала девушка, блестя зубами. «Расскажи еще что-нибудь». Кандид жадно слушал, пытаясь открыть какой-то скрытый смысл в этом разговоре, и ничего не понимал. Он видел только, что эти двое издеваются над Навиной матерью, что Навина мать задета, и что она пытается скрыть это или перевести разговор на другую тему, и что это ей никак не удается. А Нава подняла голову и внимательно осмотрела на говорящих, переводя взгляд с одной на другую. «Можно подумать, что ты сама родилась в озере», — сказала мать Навы, беременной женщине, теперь уже с откровенным раздражением. «О, нет», — сказала та, — «но я не успела получить такого широкого образования, и моя дочь», — она похлопала себя ладонью по животу, — «родится в озере, вот и вся разница». «Ты что, к маме привязалась, толстая ты старуха», — сказала вдруг Нава. «Сама на себя посмотри, на что похоже, а потом привязывайся, а то я скажу мужу, он так тебя греет палкой по толстой заднице, чтоб не привязывалась». Женщины все трое расхохотались. «Молчун!» — завопила Нава. «Чего они надо мной смеются?» Все еще смеясь, женщины посмотрели на Кандида. Мать Навы с удивлением, беременная женщина равнодушна, а девушка непонятно как, но, кажется, с интересом. «Что еще за молчун?» — сказала мать Навы. «Это мой муж!» — сказала Нава. «Смотрите, какой он хороший! Он меня от воров спас!» «Какой еще муж?» — неприязненно произнесла беременная женщина. «Не выдумывай, девочка». «Сама не выдумывай», — сказала Нава сейчас же. «Чего ты вмешиваешься? Какое тебе дело? Твой, что ли, муж? Я с тобой вообще не разговариваю, если хочешь знать. Не разговариваю, я с мамой разговариваю. А то лезет, как старик, без спросу, без разрешения». «Ты что?» — сказала беременная женщина Кандиду. «Ты что, действительно муж?» Нава затихла. Мать крепко обхватила ее руками и прижала к себе. Она смотрела на Кандида с отвращением и с ужасом. Только девушка продолжала улыбаться, и улыбка ее была так приятна и ласкова, что Кандид обратился именно к ней. «Да нет, конечно», — сказал он, — «какая она мне жена? Она мне дочь». Он хотел рассказать, что Нава выходила его, что он ее очень любит, и что он очень рад, что все так хорошо и удачно получилось, хотя он ничего не понимает. Но девушка вдруг прыснула и залилась смехом, махая руками. «Я так и знала», — простонала она, — «это не ее муж, это вон ее муж», — она указала на мать Навы. На лице беременной женщины появилось веселое изумление, и она стала демонстративно внимательно оглядывать Кандида с головы до ног. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — начала она прежним тоном, но мать Навы нервно сказала. «Перестаньте! Надоело, наконец! Уходи отсюда!» — сказала она Кандиду. «Иди, иди! Чего ждешь? В лес иди!» «Кто бы мог подумать!» — тихонько пропела беременная женщина. «Что корень любви может оказаться столь горек, столь грязен, волосат!» Она перехватила яростный взгляд Навиной матери и махнула на нее рукой. «Все, все!» — сказала она. «Не сердись, милая моя, шутка есть шутка. Мы просто очень довольны, что ты нашла дочку. Это же невероятная удача!» «Мы будем работать или нет?» — сказала Навина мать. «Или мы будем тут заниматься болтовней?» «Я иду, не сердись!» — сказала девушка. «Сейчас как раз начнется исход». Она кивнула и снова улыбнулась Кандиду и легко побежала вверх по склону. Кандид смотрел, как она бежит, точно, профессионально, не по-женски. Она добежала до вершины и, не останавливаясь, нырнула в лиловый туман. «Паучий бассейн еще не очистили», — сказала беременная женщина озабоченно. «Вечно у нас неразбериха со строителями. Как же нам быть?» «Ничего», — сказала мать Навы, — «пройдемся до долины». «Я понимаю, но все-таки это очень глупо — мучиться нести почти взрослого человека до самой долины, когда у нас есть свой бассейн». Она резко пожала плечами и вдруг поморщилась. «Ты бы села», — сказала мать Навы. Поискала глазами и, протянув руки к мертвякам, щелкнула пальцами. Один из мертвяков тотчас сорвался с места, подбежал, скользя ногами по траве от торопливости, упал на колени и вдруг весь как-то странно расплылся, изогнулся, расплющился. Кандид заморгал. Мертвяка больше не было. Было удобное на вид уютное кресло. Беременная женщина, облегченно кряхтя, опустилась на мягкое сиденье и откинула голову на мягкую спинку. «Скоро уже», — промурлыкала она, с удовольствием вытягивая ноги. «Скорее бы». Мать Навы присела перед дочерью на корточки и стала глядеть ей в глаза. «Выросла», — сказала она, — «одичала. Рада?» «Ну еще бы», — сказала Нава неуверенно, — «ведь ты же моя мама. Я тебя каждую ночь во сне видела. А это молчун, мама». И Нава принялась говорить. Кандид озирался, стискивая челюсти. Все это не было бредом, как он сначала надеялся. Это было что-то очень обычное, очень естественное, просто незнакомое ему еще, но мало ли незнакомого в лесу. К этому надо было привыкнуть, как он привык к шуму в голове, к съедобной земле, к мертвякам и ко всему прочему. «Хозяева», — подумал он, — «это хозяева, они ничего не боятся, они командуют мертвяками, значит, они хозяева, значит, это они посылают мертвяков за женщинами, значит, это они...» Он посмотрел на мокрые волосы женщин. «Значит, и мать Навы, которую гнали мертвяки. Где вы купаетесь?» — спросил он. «Зачем? Кто вы такие? Чего вы хотите?» «Что?» — сказала беременная женщина. «Послушай, милая моя, он что-то спрашивает». Мать сказала Наве: «Погоди минуточку, я ничего из-за тебя не слышу». «Что ты говоришь?» — спросила она беременную женщину. «Этот козлик», — сказала она, — «он чего-то хочет». Мать Навы посмотрела на Кандида. «Что он может хотеть?» — сказала она. «Есть, наверное, хочет. Они ведь всегда хотят есть и едят ужасно много. Совершенно непонятно, зачем им столько еды. Они ведь ничего не делают». «Козлик», — сказала беременная женщина, — «бедный козлик хочет травки. Бе! А ты знаешь», — обратилась она к Навиной матери, — «это ведь человек с белых скал. Они теперь, между прочим, попадаются все чаще. Как они оттуда спускаются?» «Труднее понять, как они туда поднимаются. Как они спускаются, я видела, они падают. Некоторые убиваются, а некоторые остаются в живых». «Мама», — сказала Нава, — «это же молчун. Ты скажи ему что-нибудь ласковое, а то он обидится. Странно, что он до сих пор не обиделся. Я бы на его месте давно обиделась». Холм снова заревел. Черные тучи насекомых закрыли небо. Кандид ничего не слышал. Он видел только, как шевелятся губы Навиной матери, которая что-то внушала Наве, и как шевелятся губы беременной женщины, которая обращается к нему, и выражение лица у нее было такое, как будто она и в самом деле разговаривала с домашним козлом, забравшимся в огород. Затем рев стих. «Только очень уж грязненький», — говорила беременная женщина. «И как же тебе не стыдно, а?» Она отвернулась и стала смотреть на холм. В лиловой туче на четвереньках выползали мертвяки. Они двигались неуверенно, неумело, и то и дело валились тычить головами в землю. Между ними ходила девушка, наклонялась, трогала их. Они один за другим поднимались на ноги, выпрямлялись, спотыкаясь, а потом, шагая все тверже и тверже, уходили в лес. «Хозяева», — твердил Кандид про себя, — «хозяева, не верю, а что делать?» Он посмотрел на Наву. Нава спала. Ее мать сидела на траве, а она свернулась рядом калачиком и спала, держа ее за руку. «Какие-то они все слабые», — сказала беременная женщина. «Пора опять все чистить. Смотри, как они спотыкаются. С такими работниками одержания не закончишь». Мать Нава ответила ей что-то, и они начали разговор, которого Кандид не понимал. Поэтому он просто стоял и смотрел, как девушка спускается с холма, волоча за лапу неуклюжего рукоеда. «Зачем я стою здесь?» — думал он. «Что-то мне нужно было от них, они ведь хозяева». Он не мог вспомнить. «Стою и все», — сказал он со злостью вслух. «Не гонят больше, вот и стою, как мертвяк». Беременная женщина мельком глянула на него и отвернулась. Подошла девушка и сказала что-то, указывая на рукоеда, и обе женщины стали внимательно разглядывать чудовище, причем беременная даже привстала с кресла. Огромный рукоед, ужас деревенских детей, жалобно пищал, слабо вырывался и бессильно открывал и закрывал страшные роговые челюсти. Мать Навы взяла его за нижнюю челюсть и сильным уверенным движением вывернула ее. Рукоед всхлипнул и замер, затянув глаза пергаментной пленкой. Беременная женщина говорила: «Очевидно, не хватает. Запомни, девочка, слабые челюсти, глаза открываются не полностью. Переносить наверняка не может, и поэтому бесполезен, а может быть даже и вреден, как и всякая ошибка. Надо чистить, переменить место, а здесь все подчистить». «Холм, сухость и пыль», — говорила девушка, — «лес останавливается». «Этого я еще не знаю, вы мне не рассказывали, вы мне рассказывали совсем по-другому». «А ты попробуй сама», — говорила Навина мать, — «это сразу заметно. Попробуй, попробуй». Девушка оттащила рукояда в сторону, отступила на шаг и стала смотреть на него. Она словно прицеливалась. Лицо ее стало серьезным и даже каким-то неприятным. Рукояд покачивался на неуклюжих лапах, уныло шевелил оставшейся челюстью и слабо скрипел. «Вот видишь», — сказала беременная женщина. Девушка подошла вплотную и слегка присела перед ним, уперев в ладони в коленки. Рукояд затрясся и вдруг упал, распростав лапы, словно на него уронили двухпудовую гирю. Женщины смеялись. Мать Навы сказала: «Да перестань ты, почему ты нам не веришь?» Девушка не ответила. Она стояла над рукоядом и смотрела, как тот медленно и осторожно подбирает под себя лапы и пытается подняться. Лицо ее заострилось. Она рывком подняла рукояда, поставила его на лапы и сделала движение, будто хотела обхватить его. Между ее ладоней через туловище рукояда протекла струя лилового тумана. Рукояд заверещал, скорчился, выгнулся, засучил лапами. Он пытался убежать, ускользнуть, спастись. Он метался, а девушка шла за ним, нависала над ним, и он упал, неестественно сплетая лапы, и стал сворачиваться в узел. Женщины молчали. Рукояд превратился в пестрый, сочащийся слизью клубок, и тогда девушка отошла от него и сказала, глядя в сторону: «Дрянь какая!» «Чистить надо, чистить», — сказала беременная женщина, поднимаясь. «Займись, откладывать не стоит. Ты все поняла?» Девушка кивнула. «Тогда мы пойдем, а ты сразу же начинай». Девушка повернулась и пошла на холм к лиловому облаку. Возле пестрого клубка она задержалась, поймала дергающуюся лапу и пошла дальше, волоча клубок за собой. «Славная подруга», — сказала беременная женщина. «Молодец». «Управлять она будет», — сказала мать Навы, тоже поднимаясь. «Характер у нее есть. Ну что же, надо идти». Кандид едва слышал их. Он все никак не мог отвести глаз от черной лужи, оставшейся на том месте, где вскрутили рукоеда. Она к нему даже пальцем не прикоснулась. Она его даже пальцем не трогала. Она просто стояла над ним и делала, что хотела. Такая милая, такая нежная, ласковая. Даже пальцем не притронулась. «К этому тоже надо привыкнуть?» «Да», — подумал он, — «надо». Он стал смотреть, как мать Навы и беременная женщина осторожно ставят Наву на ноги, берут за руки и ведут в лес вниз к озеру, так и не заметив его, так и не сказав ему ничего. Он снова посмотрел на лужу. Он почувствовал себя маленьким, жалким и беспомощным, но все-таки решился и стал спускаться вслед за ними, догнал их и, обливаясь потом от страха, пошел в двух шагах позади. Что-то горячее надвинулось на него со спины, он оглянулся и прыгнул в сторону. По пятам шел огромный мертвяк, тяжелый, жаркий, бесшумный, немой. «Ну-ну-ну», — подумал Кандид, — «это же только робот, слуга». «А я молодец», — подумал он вдруг про себя, — «ведь я это сам понял. Я забыл, как я до этого дошел, но это не важно. Важно, что я понял, сообразил. Все запоставил и сообразил. Сам. У меня мозг, понятно?» — сказал он про себя, глядя в спины женщин. «Нечего вам особенно. Я тоже кое-что могу». Женщины говорили о каком-то человеке, который взялся не свое дело и поэтому стал посмешищем. Их что-то забавляло. Они смеялись. Они шли по лесу и смеялись, словно шли по деревенской улице на посиделке. А вокруг был лес. А под ногами была даже не тропа, а густая светлая трава. В такой траве всегда бывают неприметные мелкие цветы, которые разбрасывают споры, проникающие под кожу и прорастающие в теле. А они хихикали и болтали, и сплетничали. Она вошла между ними и спала. Но они сделали так, что она шла довольно уверенно и почти не спотыкалась. Беременная женщина мельком оглянулась, увидела Кандида и рассеянно сказала: «Ты еще здесь? В лес иди, в лес. Зачем за нами идешь?» «Да», — подумал Кандид, — «зачем? Какое мне до них дело? А ведь какое-то дело есть, что-то у них надо узнать. Нет, не то. Нава вдруг вспомнил. Он понял, что Наву он потерял. С этим ничего не поделаешь. Нава уходит со своей матерью. Все правильно, она уходит с хозяевами. А я? А я остаюсь. А зачем я все-таки иду за ними? Провожаю Наву? Она же спит, они усыпили ее. Его охватила тоска. «Прощай, Нава», — подумал он. Они вышли к развилке тропы. Женщины свернули налево к озеру. К озеру с утопленницами. Они и есть утопленницы. Опять все переврали, все перепутали. Они прошли мимо того места, где Кандид ждал Наву и ел землю. Это было очень давно, подумал Кандид. Почти так же давно, как биостанция. Биостанция. Он едва плелся. Если бы за ним по пятам не шел мертвяк, он бы, наверное, уже отстал. Потом женщины остановились и посмотрели на него. Кругом были тростники. Земля под ногами была теплая и топкая. Нава стояла с закрытыми глазами, чуть заметно покачиваясь, а женщины занудчиво смотрели на него. Тогда он вспомнил. «Как мне пройти на биостанцию?» — спросил он. На их лицах изобразилось изумление, и он сообразил, что говорит на родном языке. Он и сам удивился. Он уже не помнил, когда в последний раз говорил на этом языке. «Как мне пройти к белым скалам?» — спросил он. Беременная женщина сказала, усмехаясь. «Вот он, оказывается, чего хочет этот козлик». Она говорила не с ним, она говорила с матерью Навы. «Забавно, они ничего не понимают. Ни один из них ничего не понимает. Представляешь, как они бредут к белым скалам и вдруг попадают в полосу боев?» «Огни гниют там заживо», — сказала мать Навы задумчиво. «Они идут и гниют заживо, и даже не замечают, что не идут, а топчутся на месте. А, в общем-то, пусть идет. Для разрыхления это только полезно. Сгниет — полезно, растворится — тоже полезно. А может быть, он защищен? Ты защищен?» — спросила она Кандида. «Я не понимаю», — сказал Кандид упавшим голосом. «Милая моя, что ты его спрашиваешь? Откуда ему быть защищенным?» «В этом мире все возможно», — сказала мать Навы. «Я слышала о таких вещах». «Это болтовня», — сказала беременная женщина. Она снова внимательно оглядела Кандида. «А ты знаешь, — сказала она, — пожалуй, от него было бы больше пользы здесь. Помнишь, что вчера говорили воспитательницы?» «А, — сказала мать Навы, — пожалуй, пусть остается». «Да-да, оставайся», — сказала вдруг Нава. Она уже не спала, и она тоже чувствовала, что происходит что-то неладное. «Ты оставайся, молчун, ты не ходи никуда. Зачем тебе теперь уходить? Ты ведь хотел в город, а это озеро и есть город, ведь правда, мама? Или, может быть, ты на маму обижаешься?» «Так и не обижайся, она вообще добрая, только сегодня почему-то злая. Наверное, это от жары». Мать поймала ее за руку. Кандид увидел, как вокруг головы матери быстро сгустилось знакомое лиловое облачко. Глаза ее на мгновение остекленели и закрылись. Потом она сказала: «Пойдем, Нава, нас уже ждут». «А молчун? Он останется здесь, в городе ему совершенно нечего делать». «Но я хочу, чтобы он был со мной. Как ты не понимаешь, мама, он же мой муж, мне дали его в мужья, и он уже давно мой муж». Обе женщины поморщились. «Пойдем, пойдем», — сказала мать Навы. «Ты пока ничего еще не понимаешь. Он никому не нужен, он лишний, они все лишние, все они ошибка. Да пойми же. Ну хорошо, потом придешь к нему, если захочешь». Нава сопротивлялась, наверное, она чувствовала то же, что чувствовал Кандид, что они расстаются навсегда. Мать тащила ее за руку в тростнике, она все оглядывалась и кричала: «Ты не уходи, молчун! Я скоро вернусь, ты не вздумай без меня уходить, это будет нехорошо, просто нечестно. Пусть ты не мой муж, раз уж это им почему-то не нравится, но я все равно твоя жена, я тебя выходила, и теперь ты меня жди, слышишь, жди!» Он смотрел ей вслед, махал рукой, кивал, соглашаясь, и все старался улыбнуться. «Прощай, Нава», — думал он, — «прощай».
Вы слушали главы из фантастической повести братьев Стругацких «Улитка на склоне». Читал писатель Борис Стругацкий. Редактор Николай Кавин. Ваши отзывы о передаче вы можете написать по адресу 191-011, Санкт-Петербург, Итальянская улица, 27, Радио России.